Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сегодня мы продолжим знакомство с ее второй частью, в которой речь идет о суде над языческими народами. Седьмым и последним народом, в отношении которого Иезекииль произнес свое пророчество, был Египет. Это пророчество распадается на семь речей, направленных против этой страны и ее царя, фараона. Египет, хоть и относился к числу дальних соседей Израиля, был весьма могущественной державой. И вред, который он принес израильтянам, соответственно, был более значимым. Поэтому в книге Иезекииля Египту уделено четыре главы, больше, чем какому-либо другому народу. Чтобы понять, в чем же была вина Египта, достаточно вспомнить о том, из-за чего пала Иудея. Одной из главных причин их падения была ложная надежда на союзническую помощь Египта. Даже после разрушения Иерусалима эта надежда не угасла и продолжала смущать израильтян, веривших в поддержку некогда могущественной страны на севере африканского континента. Ненадежность и вероломство Египта, погубившие Иудею, были главным грехом, за который эту страну должно было постигнуть наказание. Пророк предрекает Египту гибель. «И было ко мне слово Господне». Так начинается каждая из пророческих речей, предсказывающих судьбу этой страны. Третья речь пророка записана в 30 главе и говорит о разорении Египта и его союзников. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим изучение той части его пророчеств, которая посвящена Египту. Иезекииль предсказывает, что эта великая страна будет порабощена вавилонянами. И вот какое чудесное пророчество мы находим в 30 главе, в стихе 13. «Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе». Из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе. Мемфис во времена Иезекииля был крупнейшим городом Египта. Это был очень богатый город. И там находилось множество идолов. Они просто громоздились по обе стороны улиц, идол на идоле. Более того, они считались украшением города. Ни в одном месте не было столько идолов, сколько в Мемфисе. Но Бог говорит, что уничтожит их все. Я был на развалинах этого города и видел то, что осталось от его идолов, гигантскую статую Рамзеса. Теперь она валяется на земле, хотя когда-то стояла в прекрасном помещении. Бог в точности сделал то, что обещал. Он уничтожил лжебогов. В прочитанном стихе также сказано: «Из земли египетской не будет уже властителя». В Египте больше нет фараонов, и его правителей невозможно назвать великими. Им приходится просить помощи и поддержки у других народов. Послушайте теперь стих 15, 30 главы. «И залью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». «И залью ярость мою на Син». Сейчас этот город Син полностью погребен под песком. «И истреблю многолюдие в Но». Этот город, расположенный в верховьях Нила, также лежит в руинах. Там больше никто не живет. Далее Бог продолжает описывать великие города Египта, которые будут уничтожены им. А вот все написано у Иезекииля в стихах 21 и 22. «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на фараона царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломанную, так что меч выпадет из руки его». Бог еще раз утверждает, что Египет падет. На изображениях египетские фараоны всегда держали в руке скипетр. Это был символ их власти. И Бог говорит: «Я сломаю руку фараону». То есть теперь фараон не сможет держать рукой свой скипетр. «И ее никто не исцелит», — продолжает Бог. Теперь Вавилонская империя покорит Египет, и фараон не сможет остановить армию чужеземцев. Все это исполнилось буквально. В следующих 31 и 32 главах продолжается пророчество о Египте, начатое в главах 29 и 30. Интересно, что Иезекииль посвящает Египту 4 главы. Об этой стране говорят также Исаия, Иеремия и другие пророки. Египет играл важную роль в истории израильского народа. И удивительно то, что он по сей день доставляет неприятности Израилю. В 31 главе описывается падение фараона. Оно описано символически. Речь здесь идет и о фараоне, и о его подданных. В стихах с 1 по 9 говорится о славе и величии египетского фараона. В стихах с 10 по 14 о падении Египта. А в стихах с 15 по 18 пророк оплакивает это падение и кризис, который постигнет вслед за этим все народы мира. Это событие произвело на тогдашний мир такое впечатление, какое произвел бы сегодня, например, развал Соединенных Штатов. Ситуация в мире точно изменилась бы, я в этом уверен. Я полагаю, вы уже поняли, насколько важно для нас знать книгу Иезекииля. Ведь в ней рассказывается о том, что наш Господь свят и наказывает за грехи. Да, наш Бог милостив и добр, Он любит человечество, Он хочет спасти нас, Ему не нравится наказывать, но Он карает грешников, Он будет нас судить. И не пощадит тех, кто откажется от его благодатного предложения получить спасение через жертву Иисуса Христа. Так произошло с Израилем, так произошло и с Египтом. Бог судил Египет в зависимости от количества света, полученного этой страной, а света этого было немало. Итак, читаем главу 31, послушайте стихи 2 и 3. «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою и высоким ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев». Бог признает величие Египта. И это царство действительно было самым великим в мире на протяжении 2000 лет. Египет был житницей древнего мира, потому что он не зависел от осадков. Для орошения они использовали реку Нил. Это было могущественное государство. Бог говорит: «Ассирия, великая страна, была подобна кедру». В лесу множество деревьев, и кедр выделяется тем, что выше всех. Но Бог сокрушил Ассирию. Фараон тоже был подобен великому дереву, он был выше всех, и народ Египта был велик, но теперь Бог собирается унизить его. Как мы видели из 29 главы, Египет станет в будущем скромной державой. он никогда больше не будет крупной державой. Послушайте стихи 10 и 11. «Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов, он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его». Фраза «посему так сказал Господь Бог» указывает на начало второго раздела этой главы. Здесь говорится о том, как фараон возгордился. Гордость и собственное величие настолько ослепили его, что он не замечал опасности. Кто был самым великим царем на тот момент? Царь Вавилона Навуходоносор. Не думаю, что Иезекииль здесь говорит о сатане, потому что сатана владел Египтом уже много лет, и в этом не было ничего нового. Чтобы удостовериться в том, что властителем народов здесь называется Навуходоносор, прочтите книгу Даниила. Даниил ясно показывает, что выше Навуходоносора в те времена не было никого. Мы также читаем «за то, что я отдал его в руки властителю народов». Речь здесь идет о египетском фараоне. Бог собирается отдать его в руки врагов в наказание за гордость. Послушайте, что написано далее, в 12 стихе. «И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли. Из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Египет падает, и для всего мира это будет потрясением. 31 глава книги Иезекииля — замечательный раздел Слова Божьего. И если вы изучаете Писание, то я рекомендую вам уделить побольше времени этой главе. Послушайте также удивительные слова, записанные в 15 стихе. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Слово «могила» в этом переводе соответствует еврейскому слову «шеол». Здесь говорится, что фараон потерпит поражение и будет убит. А Шеол, помимо могилы, обозначает также незримый мир, неведомую область, место пребывания мертвых, а не только ту яму в земле, в которую после смерти попадает физическое тело человека. Шеол — это место, в которое отправляется дух. Вспомните, что говорил Соломон. «Тело превращается снова в прах, а дух возвращается к Богу». Это 12 глава книги Экклезиаста, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Человеческое тело — это просто прах. В 102-м псалме, стих 14, сказано: «Ибо Бог знает состав наш, помнит, что мы персть». Персть — это пыль, прах. Иногда мы забываем о том, что мы прах, то есть обыкновенные частички пыли, которые, цепляясь друг за друга, превращаются в грязь. Мы должны помнить, что наши тела — персть, и после смерти они снова превратятся в пыль. Однако не забывайте и другое. Господь Иисус Христос говорит о смерти верующего человека как о сне. И апостол Павел тоже сравнивает смерть со сном в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. Куда же попадают души грешников? Они отправляются в Шеол, невидимый мир. В Евангелии от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31, записано свидетельство Иисуса Христа о том, что в Шеоле существует два отделения. Иисус нам рассказывает историю о двух людях, которые отправились туда после смерти. Один из них, богач, попал в место мучений, другой же, нищий, в место блаженства. Однако не путайте это место мучений с адом или огненным озером, про которое пишет книга Откровения. Шеол, вероятнее всего, был лишь местом временного пребывания мертвых, поскольку в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 8 по 10, говорится, что Господь Иисус Христос по Своем вознесении взял души из места, которое называется раем или лоном Авраамовым. Грешники же останутся мучиться там, где они находятся, пока не предстанут перед Божьим престолом в момент последнего суда. Об этом можно прочитать в 20 главе Откровения, стихи с 11 по 15. А теперь, учитывая все это, мы можем более глубоко понять утверждение Бога о том, что фараон попадет в Шеол. Бог, конечно же, не имеет в виду тело фараона. Тело его будет лежать в могиле, а вот дух фараона, его вечная и нематериальная часть, будет находиться в Шеоле. Кроме того, Бог говорит, «затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан». Когда фараон умер, его оплакивал весь мир. В Ливане, этом великом государстве финикийцев, была великая скорбь. Да не только Ливан, а все народы мира оплакивали Египет, ведь они все зависели от Египта и в экономическом, и в политическом плане. Какое это было потрясение для них! Послушайте 16 стих. «Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду». Здесь сказано, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. Дерево, которое служит символом фараона, срублено. Но куда попал фараон? В Шеол. Обратите внимание, что с ним там произойдет. Послушайте стих 18. «Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь, наравне с деревами эдемскими, ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог». В Шеоле фараон встретится с другими погибшими правителями, но ему придется сделать еще одно открытие. После смерти все равны. Сегодня мы много говорим о демократии. Но все равно на земле есть богатые и бедные, черные и белые, мужчины и женщины. Люди никогда не будут жить здесь в одинаковом положении. Все равно будут те, кто стоит наверху общественной пирамиды, и те, кто стоит внизу. Но смерть всех уравнивает. Перед ней все равны. И я, конечно же, говорю сейчас не о телах, которые попадают в могилу, потому что могилы тоже разные, но о духе людей. Наверное, после смерти многих людей ждет большой сюрприз. Атеисты считают, что люди ничем не отличаются от животных. Они говорят: когда человек умирает, он просто перестает существовать. Мы ничем не отличаемся от собак. Нет никакой жизни после смерти. Как же будут поражены эти люди, когда попадут в Шеол и встретятся там с другими умершими? Там подберется огромная компания народа, который при жизни не верил в загробную жизнь и грядущий суд. И все они будут в одинаковом положении. Вот где будет настоящее равенство. Духи тех, кто отверг Господа Иисуса Христа, соберутся там все вместе. Причем не просто потому, что эти люди были грешны, а потому, что они отвергли Христа как Спасителя. Именно грех неприятия Христа ввергнет их в Шеол. А потом они предстанут перед престолом суда и будут ввергнуты в огненное озеро, как все, не захотевшие принять Божью жертву умилостивления. Господь Иисус Христос ясно сказал об этом, и Его слова приведены в 16 главе Евангелия от Иоанна, стих 9. Друзья мои, это просто ужасно — не верить во Христа как в Спасителя. Прочитанный нами текст из книги пророка Иезекииля представляет особую важность. Некоторые говорят, что он соответствует дантовскому аду. Да, скажу вам, сходство есть. Грешники после смерти попадут в определенное уготованное место. И Господь сказал, что это будет место страданий, и что там грешники будут ожидать последнего суда. Некоторые люди говорят: «Ну и замечательно, я предстану перед Богом, и там все выяснится, потому что на самом деле я хороший человек». Но когда они предстанут перед тем, кто был распят за них, они обнаружат, что все их поступки ничего не значат. Они обнаружат, что грешны по природе и Богу неинтересны. Что может сделать с ними Бог? Неужели Он возьмет на небеса тех, кто выступал против Него? Друзья мои, это очень важный фрагмент Писания. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 32 главе, в которой Иезекииль продолжает пророчествовать о Египте. Послушайте 2 и 3 стихи. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежею». Здесь сказано «как чудовище в морях». Но лучше перевести эти слова как «водное чудище», как «крокодил». Ведь египтяне поклонялись львам и крокодилам. Бог говорит о фараоне: «Кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». Как видите, уже в те далекие времена у египтян возникали проблемы с экологией. Они обращались с водными ресурсами так небрежно, что в результате их деятельности реки становились болотами. «Так, — говорит Господь Бог, — я закину на тебя сеть мою. Как ты закидываешь сети в реку Нил, чтобы ловить рыбу, так я поймаю тебя, крокодил, чудище великого Нила». Сам Бог свидетельствует, что Он поймает фараона в сети, и фараон не будет больше жить во дворце. Он окажется в том же положении, что и его подданные. Смерть уравняет его с египетскими рабами. И вот смотрите, о чем свидетельствует стих 11. «Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя». Царь Вавилона покорит Египет. Но это будет не самое неприятное, с чем придется столкнуться фараону. Обратите внимание на стихи 18 и 19. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю, с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными». Фараон обнаружит, что в Шеоле находятся и другие великие правители мира, и в их число входят как его враги, так и те, кого он когда-то покорил. Фараон окажется среди тех, кто потерпел в этой жизни позорное поражение. Читаю вам стихи 22 и 24. «Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу». В Шеоле находятся Ассур, Элам и многие другие народы, которые не могли и близко сравниться с могущественным Египтом. И такое соседство окажется для фараона крайне прискорбным. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. Мы ждем встречи с вами в следующий раз. Всего вам наилучшего!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.